Чувствую, что мы заметно уже выбиваемся из графика. Тем не менее, надеюсь, все последующие презентации будут не менее интересны, чем презентации предыдущих докладчиков. Но я постараюсь как бы не растягивать свои слайды и все-таки немножечко так ускорить темп. Итак, давайте я представлюсь. Я Влад Дмитриев. Я тоже сотрудник Microsoft. И как все предыдущие выступающие, большинство тех, кто будет выступать дальше, я представляю департамент DX, да, который расшифровывается как Developer Experience. То есть мы основной департамент, отвечающий за работу с разработчиками программного обеспечения. Мы департамент, который хранит в себе экспертизу технологическую по разработке софта. И я очень рад, что сегодня мы вам представляем программу VIPP, Vertical ICP Partnership Program, в рамках которой мы даем вот возможность всем вам подключиться к этой программе и получить доступ к тем экспертным ресурсам, маркетинговым ресурсам, которые мы аккумулируем в своем отделе именно для того, чтобы разработчикам софта помогать создавать решения и продвигать эти решения на рынке вместе с нашими платформами, вместе с нашими устройствами на наших платформах. Именно поэтому моя презентация, она будет посвящена в первую очередь рассказу общему о том, какие платформы мы предлагаем, на какие платформы мы делаем фокус и акцент. И хотя, конечно же, у нас есть старые классические корпоративные платформы, такие как Windows Server, такие как SQL Server, они никуда не деваются, и на самом деле большинство бизнес-решений, которые мы регистрируем и оформляем в рамках вот этой программы VIPP, они все используют и SQL, и Windows Server. Тем не менее, в своей презентации я буду рассказывать и делать акцент на новых платформах, которые у нас вот каждый Новый год выходят, которые мы регулярно обновляем. И один из тезисов, который я постараюсь озвучить, это, собственно, почему вот эти современные платформы так выглядят, почему мы на них так смотрим. И здесь, естественно, будут клиентские решения, да, там, собственно, тот же самый Windows 8, Windows 10, мобильное устройство. Но отдельно я сделаю акцент на нашей серверной части и облачных решениях. Во-первых, потому что об облаках говорят все, говорят всегда. И здесь я постараюсь как бы немножко как бы так структурировать, что мы имеем в виде облачных решений. И, собственно говоря, какие облака Microsoft вы можете использовать как часть ваших решений. И опять же, вот поднимите руки, кто использует облачные решения Microsoft. А кто использует Microsoft Office? Вот чуть больше, да? Вот один из этих тезисов на самом деле будет то, что все, кто из вас использует Microsoft Office, тоже на самом деле используют облачное решение Microsoft. Потому что облака у Microsoft разные, и даже если вы не знаете, что вы используете облачное решение Microsoft, скорее всего, вы их уже используете. Итак, давайте начнем наш рассказ. И, как я уже говорил, моя цель немножечко как бы заняться философией, поговорить о том, собственно говоря, почему платформа Microsoft и понять, почему, собственно говоря, то, что мы делаем сейчас в виде современной платформы и новой инфраструктуры для приложений, выглядит именно так, как она выглядит. Поэтому начать я хочу с того, чтобы кратко попытаться сравнить, что у нас было лет там, 10-15 назад, что мы имеем сейчас, и сделать из этого какие-то выводы, собственно говоря, на что надо обращать внимание при создании приложений. Вот первый слайд. Персональные компьютеры. Мы все помним, что на самом деле современная инфраструктура приложений, вообще рынок создания приложений, массово доступных и бизнес, и консюмерских, он появился с созданием, собственно, рынка персональных компьютеров. И Microsoft, собственно, стояла у истоков этого рынка. Поэтому персональный компьютер — это то, на что всегда компания была ориентирована. И сейчас, когда мы говорим о новых решениях, о новых технологиях, о новых устройствах, все равно мы часто говорим, что это персональный компьютер. Да? Несмотря на то, что у меня вот современный планшет, это, тем не менее, прекрасный, замечательный персональный компьютер, который можно использовать ровно так же, как персональные компьютеры раньше. Поэтому, если мы сравним то, что было раньше и что мы имеем сейчас, то мы увидим, что на самом деле вот тот классический ящичек с материнским блоком, с монитором, который, собственно говоря, и был таким классическим персональным компьютером, на самом деле сейчас меняется по форм-фактору, меняется, как он выглядит, но, опять же, он никуда не уходит. То есть персональные компьютеры, как были раньше, так они остаются, но мы пересматриваем, собственно, их роль в нашей жизни, где и как они присутствуют, в каком виде, почему. Потому что серьезно изменили за это время то, что происходило с мобильными компьютерами. Если мы там, вернемся в историю 10-15 лет назад, то тогда мобильные компьютеры тоже были уже первые какие-то такие наладонники. Но самое главное, что изменилось за это время, если раньше это была экзотика с ограниченными функциональными возможностями, хотя и 15, и 10 лет назад, вы знаете, что в ритейле оборудование для обработки складов, логистики, были мобильные устройства, потому что это себя окупало. Но сейчас мы видим, что мобильные компьютеры, они по себестоимости, и по цене решения, и самое главное, по технологическим возможностям, они практически сравнялись с персональными компьютерами. И мы уже сейчас можем говорить о том, что персональный компьютер, который раньше занимал большой ящик на столе, сейчас это устройство, которое вот размером с телефон, размером с планшет, и по функционалу это ровно тот же самый персональный компьютер. Да, очень любят, собственно, сравнивать мощность техники, сравнивать, что большой вычислительный блок, который раньше в НАСА обсчитывал там орбита спутников, да, сейчас на самом деле задача легко делается на телефоне, то есть как выросла вычислительная мощь устройств. Поэтому сейчас мы понимаем, что мобильный компьютер — это то, на что мы должны обращать внимание, а что мобильный компьютер приносит в нашу жизнь. Это, собственно говоря, те самые новые интерфейсы, которые чаще всего говорят, что тут планшет, да, но это и планшет может быть, и телефон, то есть различные устройства с сенсорным экраном, где может не быть клавиатуры, может не быть привычной мыши, может быть перо. Поэтому, говоря о том, что мобильный компьютер сейчас повсеместно, для нас это означает то, что мы должны думать, разрабатывать решение о том, как пользователь будет взаимодействовать с вашим приложением на этих мобильных компьютерах. И это очень важная, большая, скажем так, задача для того, чтобы думать об интерфейсе. И здесь те из вас, кто раньше доводилось работать с нашим департаментом, знают, что у нас просто вот наш эксперт по разработке клиентских приложений для планшетов, он на самом деле у нас же в команде отвечает и ведет экспертизу именно по графическим интерфейсам приложений. Потому что, разрабатывая приложение для мобильных устройств, первую задачу — это не сложный алгоритм обработки данных, да, а на самом деле правильно выстроенный графический интерфейс для работы с приложением, используя там грубые пальцы и другие средства ввода информации. Вот здесь, опять же, там, как я уже сказал, мобильное приложение чаще всего перекладывает вычислительную работу на серверную часть решения. Мы говорим о бизнес-решениях, поэтому всегда чаще всего это будет комплекс не только из одного приложения на мобильном устройстве, да, но какая-то часть на серверах работающая, какая-то часть на настольных компьютерах, на мобильных устройствах. И вот мобильное устройство все больше и больше становится именно интерфейсом взаимодействия человека с большой системой, которая стоит сзади. Ну и, конечно же, для того, чтобы это устройство могло взаимодействовать с тем, что стоит сзади, да, оно должно как-то быть соединено с этим, да, по компьютерным сетям. Это еще один момент важный. Почему? Потому что, с одной стороны, мы все ходим с сотовыми телефонами, в котором есть мобильный интернет. Если, например, 10-15 лет назад сам интернет уже был достаточно широко распространен, но вот я помню, что интернет был, но не везде и не у каждого. Да? И о том, как вот получить доступ в интернет, всегда был большой вопрос. Сейчас вроде бы такой проблемы нет, но вот сравнивая реалии России с реалиями, например, там, Америки, да, в Америке ни у кого нет сомнений, что если у вас мобильное устройство, оно может и должно быть постоянно соединено по компьютерному соединению беспроводному там, да, с вашей серверной системой. Именно поэтому там веб-системы, веб 2.0 – это то, что вот должно решать все задачи. Да? Вы поставили веб-сервер, сделали веб-приложение, все. Значит, если у вас мобильное устройство, вы всегда сможете достучаться. В наших реалиях я рискну заявить, что да, у нас сеть сейчас есть практически везде, но если вы реально делаете систему, которая должна надежно работать, то система должна быть рассчитана на то, что эта сеть может пропадать. Да? Потому что даже вот в пределах Москвы, где, наверное, наиболее хорошее состояние сетей, беспроводных, сотовых сетей, мы знаем с вами, что всегда может возникнуть ситуация, когда вдруг сеть перестает работать. Да? Поэтому вот, полагаться на то, что мы сделаем все там, по технологии тонкого клиента, когда на мобильном устройстве ничего не будет, ну, в наших реалиях, наверное, пока еще об этом говорить рано. Если делаете надежную систему, то данные должны храниться на устройстве, но при этом понимаем, что они постоянно могут синхронизироваться. Да? То есть как бы состояние данных на мобильном устройстве и на серверной части, она будет практически моментально синхронизироваться, но локально должно быть все-таки приложение. Да? Приложение с данными, которое в случае, если нет связи, может автономно, полноценно работать. Теперь говоря про серверную часть, еще раз повторюсь, мы понимаем, что разрабатывая бизнес-системы, это всегда какое-то клиентское приложение, это какая-то серверная часть. Что же изменилось здесь? Опять-таки я вспоминаю то, что было 10-15 лет назад. В принципе, никого нельзя было удивить словом «сервер». Да? Понятие «сервер» уже было, оборудование «сервер» было, но тогда все понимали, что сервер – это нечто, что надо покупать, большая дорогая железка. Вот технические специалисты, коим я собственно, было, наверное, остаюсь, любили такие дорогие игрушки. Чем дороже сервер, тем круче. Что же мы имеем сейчас? Вот на самом деле за эти 10-15 лет нас интернет приучил к хорошему. К чему? К тому, что серверная часть, можно легко там зайти на сайт, заказать себе какую-то серверную там инфраструктуру, получить ее в доступ и практически за очень небольшие деньги получить мощное серверное оборудование, которое будет работать на меня. Поэтому за эти годы все привыкли к тому, что доступ к серверному оборудованию должен быть легким, простым, что если, грубо говоря, я могу за 10-20 долларов арендовать себе веб-сайт, почему я должен, скажем так, заплатить 10 тысяч долларов, чтобы покупать себе отдельный сервер, он у меня стоял и на нем что-то крутилось. Неужели я могу точно так же получить что-то вот недорогое серверное оборудование за небольшие рентабельные деньги и использовать его для своих бизнес-задач? Поэтому вот то, что мы видим сейчас, это на самом деле спрос на рынке, что да, мне нужен сервер, но не за большие деньги, не за большие инвестиции в оборудование, да, а вот именно такой сервер, когда я хочу, на такое время, как сколько я хочу. И именно поэтому, собственно говоря, здесь возникает специфика облаков, да, потому что один из подходов к тому, что называть облаками, да, это, собственно, и есть та самая серверная инфраструктура, которую я могу за относительно разумные деньги быстро, легко получить, настроить, использовать. И если у меня желания и потребности изменились, быстренько, собственно говоря, под эти потребности, под эти желания получить другое серверное оборудование. Ну и что же в результате мы получаем? Приложение, да, вот постараюсь как-то суммировать там, да, я уже сказал, что приложения должны, как бы продолжают быть приложения для персональных компьютеров, потому что персональные компьютеры стали другими. Мобильное устройство для нас означает другой интерфейс взаимодействия с приложением. Да? Серверная часть никуда не девается, потому что мы строим бизнес-решение. Да? Мы понимаем, что приложение все равно разрабатывать надо будет, потому что сети могут работать по-разному. И это означает, что на мобильном устройстве может быть не быть доступа с серверной частью, и мы должны как-то думать об этом, обеспечивать его работу. Но и самое главное, что продажа приложений никуда не девается, это по-прежнему активно растущий бизнес, и количество игроков, желающих зарабатывать здесь деньги, те, кто делает миллионы на разрабатывание приложений и их продажи, только растет, и, собственно, большое количество стартапов, и все стартаперские программы показывают, что действительно рынок и экосистема разработчиков приложений растет и развивается. Теперь давайте, вот я нарисовал такую картинку, чтобы нарисовать, вот опять-таки сделать еще один итог из того, что вот я на предыдущих слайдах так нарисовал, историческое развитие там, да, и здесь главным тезисом будет следующее. Вот те персональные компьютеры, которые у нас были, да, те устройства, которые мы покупали, ставили, прокладывали сеть между ними и разрабатывали приложение для того, чтобы работало здесь, там, то есть как бы на различных кусках вот этой инфраструктуры. Вот этот персональный компьютер, на самом деле, как он изменился? Те персональные компьютеры, которые сейчас продолжают использоваться именно как персональные компьютеры, стали более красивыми, на более современном оборудовании. Да, они стали выглядеть более современно. Да? Если вот был такой классический материнский блок, то вот моноблоки, красивые экраны, красивые устройства, там, они остались, но стали выглядеть более современно. Часть того, что раньше было персональными компьютерами, превратилось в мобильное устройство. Да? И мы знаем, что часть этих мобильных устройств по-прежнему совместима с... то есть тот же самый персональный компьютер, да, который просто по-другому выглядит. Однако появился ряд других мобильных устройств наших конкурентов, там Android, Apple, которые опять-таки берут на себя функции, которые раньше были у персональных компьютеров, просто мобильные устройства стали мощнее, теперь эти функционалы можно запускать здесь. Ну и самое главное, то, что раньше было персональным компьютером, потом стало серверным оборудованием, да, стало превращаться в то, что сейчас называют облаками, да, и еще раз подчеркну, под словом «облака» могут скрываться совершенно разные значения, разные понятия, но самое главное, что вот вся серверная структура, тоже подход к ней, да, он скрывается за облачным подходом. Да. Поэтому на самом деле, да, изменились детали, но самое главное, вот та экосистема персональных компьютеров, с которой мы работали 10-15 лет назад, она никуда не исчезла, она просто трансформировалась в новые реалии. Давайте теперь посмотрим, что эти реалии могут означать, когда вы внедряете клиентские рабочие места в различных компаниях. Опять же, здесь можно, я предлагаю вам смотреть на иерархию компании, да, как на такой трехслойный пирог. На самом деле, самое главное, что у нас всегда есть руководители, как бы руководящий состав, сотрудники которых немного, но которые выполняют важную работу, и они должны иметь мобильные компьютеры, потому что это требует соответствует их рангу, соответствует тем функциям, которые они выполняют. Тем не менее, мы понимаем, что мобильные устройства стали гораздо дешевле, поэтому существует большое количество сотрудников, которым можно дать компьютер мобильный, и при этом его эффективность работы, да, становится гораздо более выше. Да, если мы говорим про ритейл, то опять-таки любой продавец в магазине, если он должен обслуживать там покупателей, особенно если это мобильный продавец не в магазине, а что называется, в полях, который приезжает, продает какие-то товары вне центрального офиса компании, там, да, ему нужно дать компьютер, чтобы он мог все операции мобильно проводить и делать транзакции по продаже мобильно в любой точке, где он находится. Опять же, ритейл – это не только магазины, это складские запасы, это логистика, там, да, доставка товаров, обеспечение хранения больших запасов товаров и понимание, где какой товар находится, где найти там на складе нужный товар, чтобы отгрузить его в магазин, тоже мобильные компьютеры. И еще раз повторюсь, там даже в те времена, когда мобильный компьютер был экзотикой, да, вот старые мобильные терминалы на Windows CE с сканером штрих-кодов для складов, там, да, это было то, что народ активно покупал, хотя это стоило очень дорого, да, но тем не менее это повышало очень сильно эффективность работы на складах, поэтому народ даже тогда это покупал. Сейчас не использовать эти технологии, не работать с ними просто невозможно. Но, однако, ровно в том же объеме, в котором мы понимаем, что мобильные технологии – наше все, потому что есть большое количество сотрудников, которые обязаны использовать мобильные решения, иначе вы будете неконкурентны. Мы также понимаем, что есть большое количество сотрудников в любой компании, которые в категорической форме мобильными быть не должны. Да? Это или же те, кто занимается мониторингом систем безопасности, или сотрудники, занимающиеся операционной деятельностью, например, бухгалтерия, обработка транзакций, аналитики в офисе. Да? Вот не нужно, чтобы, грубо говоря, они могли диск с данными из офиса взять, унести себе домой, потерять так, что конкуренты их найдут. Да? Поэтому реалии сегодняшнего дня, на которые надо обращать внимание, что с одной стороны у нас обязательно должны быть мобильные сотрудники, с другой стороны обязательно сотрудники должны быть не мобильные. Да? Сотрудники бывают разные, нужно понимать, что бывают и такие, и вы как разработчики решений должны быть готовы, собственно говоря, ко всем случаям жизни. И вот здесь вот тот самый трехслойный пирог, который я нарисовал, да? Квалифицированные сотрудники, которых немного, но на каждого из которого компания уделяет большое количество денег для, по обеспечению работы, это руководители, эксперты, аналитики, да? Стационарные сотрудники, которые сидят в офисе, должны обрабатывать данные, и то рабочее место, на которых они работают, оно должно быть стационарно закреплено, и ни в коем случае не должно исчезнуть из офиса, да, это стационарные сотрудники. И большое количество мобильных сотрудников, которые должны быть мобильные с одной стороны, но с другой стороны их много, поэтому каждый лишний доллар или рубль, потраченный на оборудование для них, умножается на большое количество этих сотрудников и влетает в большую копеечку для компании. Поэтому вот эти все сотрудники в магазинах, на складах, на транспорте, который осуществляет перевозку товаров, для этих сотрудников тоже должно быть мобильное решение, но оно должно быть недорогим. Поэтому мы видим, с одной стороны, что для тех таких высокопоставленных сотрудников обычно предоставляется мобильное решение, или дорогой ноутбук мобильный, да, или дорогой планшет, там, телефон, смартфон. Там, да. Для стационарных сотрудников рабочее место на там, обыкновенном персональном компьютере. Да. Для мобильных сотрудников мы их массово даем им тоже мобильное устройство, но подешевле, да, чтобы обеспечить максимальную эффективность, да, но не тратить лишних денег. И самый главный момент, который здесь возникает, в том, что когда вы разрабатываете информационную систему, то чаще всего эта информационная система, она должна обеспечивать работу сотрудников на каждом из уровней. Делайте вы систему лояльности или, например, отчет по продажам. Руководитель должен иметь доступ к информации, к бизнес-аналитике, вот, собственно говоря, к тому варианту представления красивых графиков, который показывали коллеги из Манзаны, так вот то, что называется executive dashboard, да, там рабочее место руководителя, когда он еще видит информацию сразу в красивом виде на своем устройстве. Стационарные сотрудники обязательно должны иметь доступ к информации, чтобы проверять эти данные, делать аудит, делать какую-то перекрестную миграцию информации из одной системы в другую. И, собственно, мобильные сотрудники, которые наполняют реальными транзакциями, продажами все данные в этой системе. То есть, разрабатывая систему, вы должны помнить о каждом виде сотрудников, да, и чтобы ваша одна система, ну, в идеале одно приложение, везде работала. Да. Если мы возьмем Bring Your Own Device, есть подходы, но вы понимаете, самая большая головная боль, что у вас для каждой платформы вам надо разрабатывать свою часть системы, да, и обеспечить работу везде. Вот главное, что пытается решить Microsoft, представляя свое решение на базе Windows 8 и теперь же на базе Windows 10, да, это унифицировать платформу, на которой вы можете разрабатывать. Уже на Windows 8 появилось такое понятие, как универсальные приложения. И я думаю, Марат будет более подробно рассказывать в своей презентации про Windows 10. Windows 10 просто уже заявили, что... Кстати, поднимите руку, кто в курсе последних анонсов Windows 10, кто видел, может быть, сам процесс анонсирования, пресс-встречу с журналистами. Кто видел, слышал? Ну, есть такие люди. Ну, вот уже, да, официально объявили, что Windows 10... приложение будет унифицировано. То есть, разрабатывая приложение под Windows 10, это приложение будет ставиться и на телефон, и на планшет с маленьким экраном, и на планшет с большим экраном, и на персональный компьютер. Да? И магазин приложений тоже будет унифицирован. Windows 8, вот тот слайд, который показывал вам Аня, прекрасный слайд, был сделан главный шаг, который, может, был не виден всем, но важный шаг по унификации платформы. В Windows 8 уже появилось единое ядро, на котором работали и телефоны Microsoft, и планшеты Microsoft, и компьютеры Microsoft, и серверы Microsoft. Да? А сейчас уже поверх этого ядра единая экосистема приложений. Поэтому, конечно же, мы готовы и есть отдельные подходы, как делать Bring Your Own Device, но если вы хотите сразу там, в рамках компании унифицировать решение и разрабатывать одно приложение, а не 3-4 для разных платформ, Microsoft единственный, кто дает вам такую возможность. От телефонов до ноутбуков и планшетов. Поэтому, собственно говоря, ценность платформы в том, что мы продолжаем сохранять экосистему приложений для персональных компьютеров. В рамках корпоративных систем надо помнить, что главная ценность платформы Microsoft какая? Это единое средство администрирования, обеспечения безопасности, контроль доменной инфраструктуры, то есть контроль всей экосистемы приложений на предприятии. Да? Вот это никуда не девается, это сохраняется. Но плюс к этому мы с Windows 8 и Windows 10 даем кроссплатформенную совместимость и работу приложений. И, собственно, другой такой платформы я сейчас на рынке не знаю и вряд ли в ближайшее время еще появится, кроме платформы Microsoft. Ну и тот слайд, который Аня уже вам показывала, да, это многообразие всех видов устройств, да, и самое главное, что вот сегодня готовим мероприятие, мы всегда делаем в рамках таких мероприятий выставку оборудования, да, обратите особое внимание на те модели планшетов, ноутбуков, планшетов с маленьким экраном, представленных на этой выставке, потому что, конечно же, поставляя решение, очень важно, вот реальные устройства, есть они или нет. Вот сейчас, говоря об этих устройствах, тут мы понимаем, что, ну, там цены сейчас, они растут, да, я не могу предсказать, какой будет курс доллара и как будут расти цены, но перед Новым годом телефоны на платформе Microsoft за 4000 рублей. Планшет от компании Asus Prestigio там, с 8-дюймовым экраном там, за 6000 рублей. Да? То есть нижняя планка входа, да, в эти технологии, в эти решения, да, она уже достаточно низкая. Вот. И самое главное, что верхняя планка она тоже не ограничивается. Тут и компьютеры с интерактивным дисплеем с компьютером там, до... 80 сантиметров, там, да, то есть есть большие решения 1.5 метра, да, то есть как бы вы любое устройство можете себе подобрать. Вот немножко чуть более нетривиально, на что я хочу обратить ваше внимание, да, это говоря про единую платформу, надо помнить, что вот эта платформа, она может принимать совершенно необычные формы, да, да, мы уже знаем, что вот сейчас популярный, говорит, интернет вещей, да, Internet of Things, да, браслеты, носимое оборудование. Вот это оборудование тоже может работать на платформе Windows. Да? Вот сегодня коллеги обсуждали про Kinect, да? Опять же, сенсоры, трехмерные сканеры для решения каких-то вот специальных инсталляций в ритейловых точках. Там, да? Тоже это платформа Microsoft. Xbox, игровая приставка, тоже платформа, которая Microsoft унифицируется, тоже потихонечку подцепляется в эту экосистему. Те из вас, кто слышал анонсы Windows 10, последние, которые были, знают, что Microsoft анонсировал еще новое устройство, да, HoloLens. Да, то есть это очки интерактивные, которые позволяют человеку надеть, да, и вот помимо окружающей действительности увидеть наложены виртуальные объекты, с которыми человек точно так же может манипулировать. Да? И часть сенсора Kinect тоже вошла в эти очки. Интересный был анонс, то есть как бы фантастическое будущее, поэтому боюсь предсказывать в деталях, но то, что как минимум уже было анонсировано, вызывает, ну, на самом деле, некий восторг, и в магазинах тоже наверняка это можно будет применять на платформе Windows 10. Итак, давайте мы на этом закончим и потихонечку перейдем к обсуждению серверных и облачных технологий и продуктов со стороны Microsoft. Еще раз подчеркну, вот то, почему возникло само понятие облачных систем, да, оно на самом деле универсально и является ответом на те бизнес-требования заказчиков, да, и здесь, вот я называю это слайд негатива, да, эти пожелания, требования, они чаще идут не от того, что я хочу что-то вот, вот конкретно вот это, да, от того, что люди устали делать, что они не хотят делать. Вот ответом на, вот, на такие «не хочу» является облачный подход, включая облачные технологии продукты Microsoft. Что же люди не хотят? Во-первых, как уже говорил, люди не хотят по старинке платить десятки, сотни тысяч долларов, чтобы инвестировать в серверное оборудование, зная, что окупится это только не раньше, чем через 4 года, и надо очень быть аккуратным в использовании этого оборудования, чтобы оно сильно окупилось. Да, потому что дешевеет оборудование быстро, а умение его заполнять нагрузкой и полезной нагрузкой для вас, это на самом деле тоже нетривиальная вещь. Вот. Обычно что делает системный администратор? Чтобы избежать рисков, что к нему придет начальник и скажет, что что-то не работает, давайте-ка мы купим в 2-3 раза больше мощностей, да, чтобы в том случае, если будет всплеск какой-то активности перед Новым годом, сезональные покупки, продажи, да, чтобы наши системы были к этому готовы. Но что это означает? Вы сами знаете, что пик активности по сезонам, там, да, во сколько больше, например, предновогодней продажи, чем, например, продажи в конце января? В 10 раз? В 100 раз? Не знаю, но как минимум, я думаю, это десятки раз. Это что означает? Что для того, чтобы обработать все заказы перед Новым годом, мне нужно оборудование, которое после Нового года будет использоваться только в 1/10 его мощностей? На практике, да. Поэтому, собственно говоря, вот платить собственно, за это оборудование, которое большую часть времени будет простаивать, очень и очень не хочется. Но с другой стороны, там, да, нужно, чтобы и оборудование могло обрабатывать все транзакции, и чтобы данные не пропадали, а защита данных, надежность данных – это тоже дополнительные инвестиции, там, да, резервирование дисковых массивов, там, да, дополнительные бэкапы, дублирование информации. Поэтому там, инвестиции в человеческие ресурсы тоже, чтобы у нас был грамотный системный администратор, чтобы он был гарантом того, что у нас все работает. Вот это все большие инвестиции, в которые люди не хотят вкладываться, потому что люди хотят быть сфокусированы на их бизнесе, да? На чем они зарабатывают деньги, как у них бизнес растет, и чтобы состояние бизнеса сегодня там, да, оно обеспечивалось максимально надежным и эффективной работой информационных систем, которые вот, обеспечивают транзакционную обработку всех тех денег, которые вы зарабатываете. Вот. И вот если суммировать вот это «я не хочу», да, в целом владелец предприятия, бизнес-руководитель, он просто не хочет инвестировать все деньги в инфраструктуру участки бизнеса, которая не является прямым источником доходов. Да? Человек хочет заниматься тем бизнесом, который он знает, разбирается, ритейл, да? А все остальное должно просто работать. Да? И, соответственно, работать желательно без миллионных вложений. Поэтому, если мы немножко спустимся на технологический и финансовый уровень, там, да, то вот все эти «не хочу», во что они транслируются. В первую очередь то, что люди вместо того, чтобы делать инвестиции на несколько лет, люди хотят просто пользоваться сервисом, да, и оплачивать этот сервис там, помесячно, ну, в крайнем случае за год. Да, но, собственно, именно платить за сервис. Там, да, вот я сегодня использую вот, вот то, что мне нужно, там, да, я вот это оплачиваю. Вот. Люди сфокусированы на покупку функционала. Да? То есть, почему мы с вами сегодня ведем этот разговор? Потому что мы вместе с вами хотим вырабатывать решения, в которых вы эксперты, а мы представим платформу. Да? И вот эти решения на нашей платформе уже дальше продавать заказчикам и клиентам. Да? Потому что люди все больше и больше хотят покупать готовые решения, да? А не некие кирпичики, которым нужен системный администратор, свой внутренний разработчик, который все это будет стыковать и заставлять все это дело вот работать. Важный момент ответственность за обслуживание инфраструктуры. Да? Мы уже говорили, что людские ресурсы они стоят не дешевле, чем оборудование. Да? Если у вас нет качественного системного администратора, да, то рано или поздно это риск, который реализуется, да, и ваша система перестанет работать. Очень хорошо, когда вы можете, вот, покупая сервис, переложить ответственность за надежную работу этого сервиса там, да, на того, у кого этот сервис берете. Вы платите деньги, вы получаете функционал, Да, а уж тот, кто получает эти деньги, обеспечивает все вопросы, связанные с администрированием, надежностью, отказостойчивостью и так далее. Ну и тоже важный момент. Конечно, ритейловые компании в основном это крупные игроки, но на практике мы знаем, что большое количество малого и среднего бизнеса, который тоже очень хочет воспользоваться серьезными дорогими технологиями. И сейчас вот собственные выпущенные технологии — это еще одна возможность, позволяющая то, что раньше было доступно только для крупных корпоративных заказчиков, продавать любым мелким и средним вашим партнерам и клиентам, да, потому что облака позволяют, собственно говоря, брать деньги не за все решение, там, инвестируя в железо, в оборудование, да, а сдавать в аренду тот сервис, который нужен по кусочкам.
А можно вопрос?
Да.
А можно все-таки политику здесь? И вот я разместил на Западе, и Владимир Владимирович Путин.
У меня отдельный слайд будет.
А, все, тест-данные.
Поверьте мне, нету ни одной презентации про облака Microsoft, да, где не спрашивали про перс-данные. Поэтому я заранее подушечку положил, да, там будет слайд. Я буду от вас отбиваться, да, но не мечом, а вот подушкой вот этой. Итак, давайте теперь поговорим про три облака, потому что вот даже ваш вопрос про персональные данные не касается всех облаков Microsoft. Какие же облака у Microsoft есть? Общий тезис, который там, вам, как клиентам, партнерам Microsoft, надо запомнить: в Microsoft есть любые облака. Но если немножко все-таки сфокусироваться, там, да, я вот выделяю три части, там, три облака, да, сильно отличающиеся по характеристикам. Да. Первый момент. Частное облако. На самом деле облака — это концепция, это подход. Да. Облака реализуются на технологиях. Так вот, если вы захотите создавать облако в вашем собственном дата-центре, там, хоть в вашем офисе, вашего заказчика. Да? Можно в офисе заказчика сделать облако? Да, можно. Да? Потому что тоже вот, те технологии, которые использует Microsoft, продавая облачные сервисы, там, да? Там, лицензии, например, не по подписке. Да? То есть есть лицензионный подход, позволяющий делать облако, есть технологический. И все вот эти кирпичики, из которых делают облака свои собственные Microsoft, да? Вы можете использовать для того, чтобы строить свое облако и создавать облачный сервис, который вы будете потом продавать заказчикам, или помогать заказчику из этих же кирпичиков делать его собственное внутреннее облако. Там, да? Поэтому облако достаточно широкое понятие, и если вы хотите часть этого облака делать сами или целиком это облако делать самостоятельно, да, Microsoft готов дать вам все для этого необходимое, да, для того, чтобы вы это сделали. Поэтому вот это облако я называю частным облаком. Да? Это тоже большой ответ на большое количество вопросов. Да? Когда мы говорим об облаках в России, мы в том числе говорим о частных облаках, помогая строить облачную инфраструктуру на территории России в соответствии с российским законодательством, да? Но предлагая свои технологии, лицензии по подписке, там, да? Так, чтобы это было вам удобно. Поэтому тоже важный момент. 18 февраля у нас будет IT-конференция, IT-конференция, да? Это мероприятие будет посвящено облакам Microsoft, да, и на самом деле не меньше половины этого мероприятия будет посвящено как раз вот частным облакам, как строить и использовать облачные технологии и лицензии, да, локально, там, где вы хотите, вот в том месте, которое нужно. Поэтому здесь я на самом деле не буду в это дело углубляться, потому что, опять-таки, это больше технологический вопрос. Там, да. Единственное, обращу внимание, с точки зрения бизнеса, там, да, здесь важно что? Лицензии. Да? Вот нужно помнить, что всегда лицензии можно покупать, просто купив лицензии, а можно покупать их по подписке. Да? То есть это тот вариант продажи лицензий, который мы продаем для локальных центров обработки данных. Да? Поэтому первый шаг построения локального облака, да, это знать о том, какие лицензии и как можно приобрести по подписке. Вот те два облака, на которых мы будем более детально говорить, да, и к которым, наверное, ваши вопросы относятся, про персональные данные. Это публичное облако, да, которое называется Microsoft Azure. Да? То есть облако, где Microsoft не только использует свои и чужие технологии, да, но эти технологии размещаются у нас в центрах обработки данных. Мы обеспечиваем обслуживание оборудования, администрирование программного обеспечения, обеспечение отказоустойчивости, где мы берем все риски на себя, и вы платите за, называется, комплексный сервис. Там, да? Вот это облако как продукт, как сервис, публичное облако. Я об этом сейчас поговорю. Еще важный момент, с которого я начну обсуждение облачных технологий, да, это облачный офис. Почему? Потому что Microsoft Office есть везде, да, практически. Офис сейчас мы активно продвигаем в виде облачного решения Office 365. Да, и несмотря на то, что я думаю, что все из вас Там, если я спрошу, кто знает, как пользоваться Word-ом, там, да, все поднимут руки. Кто знает, как пользоваться Excel, тоже все поднимут руки. Несмотря на то, что мы вроде бы все знаем, что такое Office, да, Office 365 имеет достаточно большое количество дополнительных деталей, которые люди не знают, поэтому вот кратко такой обзор, чтобы вы были в курсе, да, вот с этого я и начну. Но перед тем, как я перейду к офису, там, да, еще раз повторюсь, обращу внимание, там, зачем нужно облако. Там, да будь то частное облако, публичное облако или облако в виде Office 365. Да. Вот говоря кратко, облако позволяет сэкономить. Да. Это не означает, что не нужно думать, там, приобретая облако или строя облачное решение. Там, да. Но цель использования облака – это экономия. Экономия денег, что очевидно, там, да. Но плюс к этому еще экономия времени, экономия нервов. Да. Экономия денег в первую очередь проявляется в переходе с однократного платежа капитальных затрат в операционные затраты, то есть переход с инвестиций в оборудование и лицензии в использование того и другого по подписке. Экономия времени заключается в скорости переконфигурации вашего решения и его обслуживания, да, когда то, что раньше, грубо говоря, заключалось там, в покупке оборудования, поставке, настраивании, развертывании, соединении, да, сейчас при использовании облачных технологий и облачной инфраструктуры там, да, все делается через простые интерфейсы. Там, да, и то, что раньше делалось неделю, можно делать уже за там, минуты или за часы. Ну и, конечно, экономия нервов, там, да, когда администрирование, обслуживание информационной системы берет на себя Microsoft, да, там, и в том числе там, размещает данные системы у себя в ЦОДах, там, да, то вот, надежность хранения данных, отказоустойчивость тоже обеспечивает Microsoft. То есть эти риски берем мы на себя. Да, и здесь тоже можно сэкономить, передав эту ответственность на сторону Microsoft. Теперь давайте вернемся к Office 365. Что же такое Office 365? Ну, естественно, так как я говорил, что Office 365 это облачное решение, да, это некое решение, которое продается по подписке. Да, то есть это самый главный первый шаг для облака, да, переход от однократных инвестиций там, да, в получение сервиса по подписке. Но самое главное, что в этот сервис по подписке в первую очередь входит то, что вы прекрасно знаете и с чем хорошо знакомы. Да? Это офисные продукты. И самое главное, настольный офис входит в Office 365 или нет. Да? Это самый главный вопрос, который вызывает смущение. Если это облако, у меня настольный офис, наверное, несовместимо. Нет. Вот подписка Office 365, не все, но большая часть, включает в себя приложение, лицензию на использование настольного офиса. Да? Поэтому, если вы пользуетесь настольным офисом, да, то считайте, что вы знакомы с облачными продуктами Microsoft, потому что настольный офис теперь тоже является частью облачного решения Microsoft. Дальше. Офис для iPad и Android. Вы знаете, что мы развиваем и идем в сторону поддержки работы офиса на других платформах. Да. Вот, в частности, раньше был период, когда использовать там, просматривать документы можно было везде бесплатно, там, да, но если вы хотели редактировать документы, нужна была подписка Office 365. И в том числе лицензия на работу на мобильных устройствах других платформ, она тоже входит сюда. То есть, на самом деле, мы там сейчас увидим на слайде, там, да, что купив один раз значит, подписку на Office 365, туда входит до 5 рабочих мест человека там, на разных устройствах, может быть. Да. Почта. Да, Microsoft Exchange – прекрасное решение для в качестве почтового сервера и не только. Да, там много дополнительных возможностей. Там, да. Разворачивать в маленькой компании Microsoft Exchange на самом деле накладно. Да, это лицензии Exchange, инфраструктура и самое главное – администратор. Хорошего администратора по Exchange найти на самом деле, я думаю, что это самая большая проблема. Так вот, Microsoft вам уже готовую настроенную почту для вашей компании или для компании ваших клиентов там, да, предоставляет, то есть почтовый сервис уже настроен. Еще один коммуникационный сервис – Link. Да, обмен сообщениями, обмен видеозвонками, веб-презентация или групповая работа. Да? Тоже, на самом деле, серверная инфраструктура, она недешево, если вы пытаетесь сами ее развернуть у себя. Там, да? Здесь вы получаете автоматом, собственно говоря, все развернуто, все работает, и мы отвечаем за работу этой инфраструктуры. Там, да? Файловое хранилище, социальная сеть, вот тоже значит, как бы, хотите, чтобы у вас был такой маленький Facebook для вашей компании, пользоваться которым могут только ваши сотрудники. Да? Вот у меня, например, там тоже коллеги из компании 1С, Bittrex, там, знаете, я думаю, Сергея Рыжикова, там, да, он говорит, что очень важно, чтобы сотрудники могли лайкать там какое-то событие для того, чтобы поднимать социальную значимость там взаимодействия внутри компании, там, да, и строить правильное взаимодействие между сотрудниками, да. Вот вы можете, собственно говоря, вот Yammer, да, это та технология, которая позволяет в составе подписки на Office 365 вот такую маленькую социальную сеть для внутрикорпоративного применения развернуть и использовать. Ну и тоже важный момент для вас, как для разработчиков, и это в том числе действует в рамках вот этой программы VIPP, да, Office 365 уже имеет магазин приложений, да, где-то, если не ошибаюсь, месяц-два назад, вот Костя может более точно подтвердить, да, вышли новые версии интерфейсов и библиотек для разработки под Office, включая Office 365. Да, то есть Office 365 это еще для вас и дополнительная платформа для разработки приложений, для интеграции Office с дополнительными системами. И если, грубо говоря, вы знаете, что в клиент, там, грубо говоря, все пользователи клиента имеют Office, да, почему бы не подумать о том, как, собственно говоря, из Word, из Excel или других компонентов Office можно вызвать ваше решение, как вы можете сделать это более удобным, полезным для ваших клиентов.
Можно вопрос?
Да.
А SharePoint Online входит в
платформу? Да, входит. Да, вот на самом деле это более полный как бы, вот список сервисов. Там, да. Значит, SharePoint тоже есть. И важный тоже момент, что вот новые интерфейсы разработки приложений, они в том числе рассчитанные на использование в SharePoint и в онлайн-версиях там офисных приложений. Да? Поэтому, то есть, это большая инфраструктура, да, которая, опять же, входит не в каждую подписку. Вы видите, что подписки бывают разными. Да? Опять же, вы знаете, что с 1 февраля в канале цены повышаются, поэтому я рядом с каждой ценой поставил звездочку. Да? То есть цены наверняка будут расти. Но вот для ориентира, какие цены были вот в прошлом году. Вы видите, что на самом деле заказчик может взять подписку, где только лицензия по подписке на настольный офис. Да? Или наоборот, взять подписку, в которой настольного офиса нету, да, но есть офис онлайн, то есть веб-редакция, там, да, вместе с почтовым сервисом. Да? Или, например, почтовый сервис с какими-то дополнительной инфраструктурой. Там, да? То есть есть различные варианты. Дополнительно здесь отмечу еще один следующий момент. Да, то есть здесь есть вот перечисление различных функций, да, но в рамках Office 365 еще дается серверное пространство, да, то, что у нас называется технология OneDrive для личного использования или OneDrive for Business, там, да, для использования в рамках компании. Вот очень важный момент, что если раньше там, сначала было 10 гигабайт на человека, потом 25 гигабайт на человека, там, да, потом мы сделали терабайт на человека, сейчас не ограничено на человека. То есть если вы делаете решение для Office 365, да, который что-то там, ну, например, делает бэкап каких-то данных вот в это хранилище или еще что-то там, да, то в рамках подписки пользователь сразу получает неограниченное количество дискового пространства в наших центрах хранения данных, с нашим резервированием, там, с надежным хранением и так далее. Да. Для вас, я считаю, это большая возможность там, да, создать что-то ценное для партнера, которое, собственно, по себестоимости серверной инфраструктуры тоже будет стоить недорого. Теперь давайте от офиса перейдем к Windows Azure, да, чтобы вы успели еще немножко перекусить и выпить кофе. Вот. И еще раз повторюсь, что Windows Azure это полностью облачный сервис, это публичное облако Microsoft. Что означает публичное облако? Что сюда входят лицензии, продукты, технологии, оборудование, обслуживание этого оборудования полностью на стороне Microsoft. Говоря, опять же, с точки зрения вот, структурного подхода, там, да, облако Windows Azure, да, по классической терминологии, там, да, делится на две части. Это IaaS, да, Infrastructure as a Service. Да, когда просто все, что вы сейчас размещаете на локальных серверах, там, да, вы можете взять и разместить в Azure. Да. И на самом деле здесь ну, как бы такой перенос он делается ну, практически быстро, легко и с минимальными затратами. Там, да. Второй уровень, который тот же есть в Windows Azure, и должен быть вам интересен как разработчикам, это PaaS. Платформа за сервис. Что это означает? Что на вот этой инфраструктуре запущены дополнительные сервисы. Да? Что может быть там интересного для вас? Например, мы относительно недавно запустили сервис Machine Learning, там, да, когда, то есть обучающие нейронные сети, инфраструктура там, да, для аналитики. Если вы, например, там, напишите свое приложение, которое, например, там, средний чек анализирует, да, там, загружает данные в Azure, получает какую-то аналитику из нейронных сетей, например, может предсказывать, там, да, что вот этот покупатель, вот выбрав эти товары, какие товары еще он может выбрать или еще что-то там. Да. Здесь делается легко, потому что все, что касается искусственного интеллекта, вы получаете как готовый, грубо говоря, сервис с протоколом программирования. Да. Там есть сервис там, для работы с медиаданными. Там есть сервисы, например, Mobile SDK для обслуживания приложений для мобильных устройств. Там, да. Там, включая поддержку iOS, Android, там, да, Windows Phone, там, да, там, разрабатывая мобильное устройство, просто можете взять готовый серверный фреймворк отсюда, да, и сильно сэкономить на разработке. Поэтому помните, что здесь вот есть и такой подход, и такой подход. Просто важно, чтобы вы хотя бы на верхнем уровне знали, что куда входит. Почему Microsoft Azure? Да? Ну, опять же, подчеркну, там, да, главное, что Microsoft Azure — это еще один продукт от Microsoft. Да? То есть мы продаем, мы поставляем, мы его обслуживаем, там, да, вот эти люди, сотрудники Microsoft Россия, которые находятся здесь. Да? Есть вопросы, вы знаете, кому их задавать. Мы готовы на них отвечать, обсуждать архитектуру. Второй момент. И это отчасти, вот мы сейчас переходим к следующему слайду, где будут профессиональные данные. Там, да? Гибридная архитектура. В основу Microsoft Azure лежат все те же самые серверные компоненты и продукты, которые вы прекрасно знаете и которые сейчас работают у большинства ваших клиентов и заказчиков для обслуживания серверов. Это Windows Server, виртуализация, System Center для обслуживания. Там, да? Все эти технологии лежат здесь, поэтому да, вы, строя готовое решение, любую его часть можете разместить в Windows Azure, любую часть можете разместить локально, да, и Windows Azure позволяет вам все это дело построить и настроить так, что это будет работать как единое целое. Вот это самый важный момент. Возможность работы в гибридной архитектуре. Спектр технологий. Раньше Microsoft Azure назывался Windows Azure. Почему его переименовали в Microsoft Azure? Потому что у нас на Microsoft Azure очень много клиентов, которые используют не Windows, а Linux. Да? Есть даже экзотические товарищи, которые, несмотря на то, что там официальной поддержки нет, наши там, технические специалисты, там BSD, да, там FreeBSD, там, есть инструкция, как можно настроить и развернуть FreeBSD, хотя в списке официальной поддержки нет. Поэтому не Windows технологии являются большой частью Microsoft Azure, да, включая, как я уже сказал, там, да, поддержку мобильных устройств iOS и Android, для которых есть просто готовые фреймворки. Ну и, конечно же, высокая надежность и производительность. Здесь, конечно, важно знать детали, да, но, говоря кратко, есть прописанный уровень SLA, да, для дисков стандартное резервирование шестикратное, 3 в одном центре и георепликация в другом ЦОДе, тоже еще 3 копии, да, и большое количество различных сценариев, о которых я поговорю позже, включая там разработку, аренду с ОБД, включая там Oracle, SAP, там система, там, да, то есть большое количество возможностей. Теперь, наверное, более кратко, чем вы хотели бы, там, да, но по поводу персональных данных. Да. Скажите мне, кто из вас читал законы персональных данных с начала до конца? Замечательно, вот есть такие люди. Вот, вопрос непростой, да, непростой. И, естественно, вы понимаете, что в ситуации, когда правительство будет закручивать гайки, да, в этом направлении, там, да, это, наверное, самый больной вопрос для нас и для наших клиентов-партнеров. Однако, мы к этому, об этом мы знаем давно, и мы давно к этому готовимся. В частности, достаточно давно, там, больше года назад, мы заказывали профильную разработку по методике внедрения систем на базе Windows Azure в соответствии с законом там, ФЗ-152. Да, это была методическая разработка НИИ СКБ. Я думаю, что вы, многие из вас могут знать Михаила Емельяненко, специалист по компьютерной безопасности, который тоже как раз, с которым мы глубоко работали, который эксперт в том, как соблюсти закон, да, и использовать возможности Windows Azure. Да. От себя скажу следующее. Значит, опять-таки, могут быть разные трактовки закона, и закон тоже меняется, там, да, но первое, у нас есть наши ЦОДы в Евросоюзе, да, в Ирландии и в Голландии, то есть те два ЦОДа, которые подпадают под действие европейского закона о защите персональных данных. Это первое. Второе. Сам факт возможности передачи, трансграничной передачи данных в законе ФЗ-152 прописан. Да? Третье. Там есть ограничения, там, да, куда и как это может передаваться, как это должно оформляться и регистрироваться. Там, да? Но там в том числе указано, что европейское законодательство там, да, является, грубо говоря, тем законодательством, которое там, ну, как бы входит в рамки этого там, закона, там, да, что в Европу можно делать трансграничную передачу. Про персональные данные, там что сделало последнее изменение, там, да, там было указано, что там, первичный сбор и хранение информации должен находиться на территории России. Да? Опять же, значит, как бы я не юрист, да, там окончательно можно сказать, там юристы или Емельяненков, или как бы другая там юридически как бы, уполномоченная там, да, консультанта. Да. Но вот в этой схеме гибридного решения, когда данные находятся только на территории России, а в облако выносится, то есть та часть, которая занимается нагрузочным обсчетом, обслуживанием большого количества доступа клиентов, или же когда настраивается гибридная схема, когда данные хранятся и там, но идет репликация, да, в две стороны там, да, вот такие схемы, да, они вполне должны удовлетворять требованиям законодательства, да. И опять же, почему здесь главная сила наша в поддержке и работе с гибридными архитектурами, где вы и облако можете использовать, и локальные данные хранить, и репликацию настраивать, там, да, и чтобы все работало. Теперь сценарии, да, вот я выделил там как бы для глобального, для гибридного, там, да, понятное дело, что одно переходит в другое, но давайте кратенько просто там, да, глобальное облако, можно просто взять серверную инфраструктуру, перенести в облако и получать от этого пользу и там, выгоду. Второе, площадка для разработки и отладки, да, вы знаете, что когда вы разрабатываете, внедряете корпоративное решение, очень важно его отладить и проверить, что в условиях реальной нагрузки это решение будет работать. Потому что существует большое количество проблем и багов, которые уплывают только, что называется, на боевых системах. Да? И вот для того, чтобы это проверять, у вас выбор два. Или покупать вашему разработчику аналогичное оборудование, да, на котором он может тестировать и развлекаться, там, да? Или арендовать для него облачные мощности, да, чтобы всю необходимую там, по мощности нагрузку, да, он там на несколько часов или дней арендовал, да, протестировал, проверил, что все работает, исправил все выявленные ошибки, там, да, и все, значит, дальше облако выключил, деньги не платил. Здесь важный момент тоже, что Microsoft Azure по многим ресурсам делает поминутную тарификацию. Да? Поэтому, если, например, у вас, грубо говоря, вот, там, нужно развернуть для бухгалтера бухгалтерию, да, вот ночью он не работает, там, да, на ночь можно систему выключать. Да? То же самое и тут. Значит, если у вас там какие-то системы там какое-то время не используются, можно их выключать, деньги не платить. И наоборот, если, например, под Новый год пришло в 10-20 раз больше клиентов, там, да, вы можете поднять 10-20 больше, раз больше серверов, чтобы всех клиентов обслужить. Там, да. Вы заплатите ровно только за те ресурсы, которыми включили, которыми пользуетесь. Там, да. Ну и вот терминальный рабочий стол, тоже сейчас отдельный слайдик, просто немножко подробнее там расскажу. Там, да. Вот здесь красивые такие графики, показывающие возможность как бы, оплаты по ресурсам, там, да, ну вот еще раз подчеркну, там, да, если ночью на ночь выключать сервер, да, можно сразу два раза сократить затраты. Да. Если, например, включать там некоторые компоненты только в рабочие дни, в рабочее время, в 4 раза можно сократить, там, да, это просто простые примеры, показывающие, что здесь, если вот не в лоб подходить, там все включили, за все платим, да, вот это инструмент, позволяющий вам экономить. Да, потому что мы готовы брать с вас деньги только за то, что вы пользуетесь. Да? Как бы просто тумблером включайте-выключайте его вовремя. И опять же, никто у вашего клиента-заказчика не будет это делать руками. Да, вот это включение-включение тумблера там, да, правильно в системе реализовывать, там, да, чтобы автоматически система контролировала потребление ресурсов. Ну и, соответственно, рабочее место. Мы знаем, что удаленный терминальный доступ, там, да, то, что на самом деле в ритейле часто используется и вообще востребовано. Да? Особенно если у меня iPad. Да, а я хочу на iPad иметь мой рабочий стол Windows. Как это сделать? Да? На iPad терминальный клиент, в Azure полноценное рабочее место с приложением. Там, да? Я могу работать своим приложением, которое на самом деле размещено в облаке, там работает. Да? В Microsoft Azure сейчас появился просто специальный сервис для этого, называется Remote App, сервис удаленных приложений. Разворачиваете приложение, клиент автоматом получает к нему доступ. И вот здесь на самом деле, почему вот этот слайд интересен и хорош? Там, да? Вот это 1С. Да? Вот. А на чем он запущен? Он запущен на армовском процессоре. Да? В чем секрет? Вот на самом деле вот этот 1С он работает в облаке, в Азуре. Да? Вот этот терминальный доступ, да? Хотя устройство не позволяет запускать никакое приложение на рабочем столе. Да? Вот технология Microsoft позволяет вам сделать так, что ваш бухгалтер или любой бизнес-пользователь, да, он будет работать в терминале, даже не зная о том, что он работает в терминале, не видя дополнительных технических консолей.
Можно вопрос? Да. На любой системе Windows на текущий момент он сможет запускать такие приложения?
Какие?
Ну,
смотрите, терминальный доступ, смотрите, терминальный доступ, он запускает всю работу на сервере. Да? У меня на клиенте находится RDP-клиент. Да? Это может быть Apple, iPad, это может быть Android, это может быть вот это вот скриншот сделал с моего первого сервиса на ARM. Да, вот, ну, нельзя там запустить на десктопе никакое приложение, не Microsoft, да? Но я могу запустить в терминале так, что человек не заметит, что это работает в облаке. Вот это тоже важный момент. Да, это настройки RDP клиента, технология называется Remote App, как сделать работу с терминалом, да, прозрачно для бизнес-пользователя, чтобы он там не морочился головой, что у меня один десктоп, второй десктоп, вот запускается приложение. Печатают на локальном принтере. Да? Все эти технологии у Microsoft уже давно есть. Сейчас просто мы сделали это гораздо более удобным для использования.
Скажите, а по стоимости лицензии это TrimUtap, он как квалифицируется?
Смотрите, значит, самый главный, значит, как бы вопрос по ценам. Я с удовольствием готов по деталям цен вот в перерыве с вами пообщаться. Да? Есть azure.microsoft.com, да? И там есть просто раздел «Цена». Да? Я сам туда всегда иду, открываю, и там все цены написаны. Да? Вот это цены базовые, да? Я с удовольствием как бы в кулуарах, чтобы не затруднять время, там, да, или в рамках нашего взаимодействия по программе, да, я с удовольствием готов с вами там проговорить, какие каналы у нас есть, да, чем они отличаются, там, да, и к вашему решению подобрать оптимальный канал поставки вам или через вас, да, Азору, так, чтобы это было, ну, там, с адекватной скидкой, там, да, и технологически подходить к вашему бизнесу. Да, у нас три канала, там, да, там есть специфика. Ну и, соответственно, гибридный сценарий, да. Еще раз повторюсь, гибридные, когда вы сами определяете, какая часть локальная, какая часть в облаке, да, поэтому, естественно, под гибридный сценарий прекрасно подходит защита персональных данных, да, понимая, что есть месячная и квартальная сезональность по отчетности, по аналитике, то, соответственно, все вот эти задачи, вместо того, чтобы держать пустые сервера, которые запускаются в конце месяца, да, вы можете все эти задачи запускать в облаке и на этом сильно экономить. Да. Порталы массового обслуживания, когда, извиняюсь, под Новый год набегает толпа клиентов, покупателей, которые в январе рассосется, никого не будет. Опять же, все эти задачи прекрасно ложатся на Microsoft Azure. Пока клиентов мало, обслуживают локальные серверы. Да? Как только клиентов под Новый год там набежало еще 100 тысяч, да, подключили облачные ресурсы, месяц там арендовали их, обслужили клиентов, выключили. Да, то есть вот все облако позволяет нам все это делать. Резервные копии данных в облаке. Да? На случай, если разбомбят ваше здание, или, что гораздо более реально, придет налоговая инспекция, или кто-то другой придет, вам сконфискуют ваше оборудование. Да? Где данные, где рабочие места. Вот здесь можно иметь резервный бэкап данных, резервные рабочие места, которые просто вы запускаете к терминалу и сразу офис продолжает работать. Да? Тот самый бэкап позволяет работать всегда, есть у вас локальные компьютеры, или вдруг они исчезли по какой-то причине. Вот. Ну и резервируем, соответственно, рабочих серверов в облаке. Вот на этом я наконец-то закончу. Да? Вот. Что делать дальше? Да? Значит, как всегда, значит, как бы, как говорил герой одного произведения, сдавайте валюту. Да? В данном случае, значит, подписывайтесь в программу, да? Задавайте вопросы, давайте общаться, обсуждать ваши решения. Единственное, что я здесь отмечу. У нас сейчас январь, да? Когда наступает Новый год с компанией Microsoft. Летом, 1 июля. Да? Поэтому в рамках вот этого финансового года у нас осталось на самом деле 5 месяцев, да, чтобы с вами сделать результат в этом году или перенести его на следующий год. Да. Просто просьба об этом помнить, да, потому что, естественно, мы заинтересованы с вами все успешно сделать до лета, чтобы летом успешно там, начать следующий финансовый год, да, или же подготовиться к тому, чтобы результат получить следующей осенью. Да. Вот сезональность просто учитывайте, да, а так я рад видеть вас здесь, рад, что вы как бы послушали нашу презентацию. Надеюсь, что вы подключите нашу программу. Вопросы?
Программа импортозамещения у Microsoft есть какая-то позиция?
Коллеги, я не юрист, да, позиция есть, можете писать официальные письма и спрашивать наших юристов. Неофициальную позицию в перерыве с удовольствием пообщаюсь, за чашечкой кофе обсужу. Все, спасибо.